Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Республиканская партия и Парнас объединяются. Яблоко выбирает нового руководителя. Оппозиция в Петербурге требует переизбрания губернатора, и гражданские активисты в Москве оккупируют Следственный комитет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Подмосковье сегодня проходит съезд партии «Яблоко». Центральный вопрос повестки дня один – это переизбрание руководства. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. В настоящий момент идет собрание, и с отчетным докладом выступает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Дело в том, что я напомню, что 4 года назад Явлинский покинул этот пост, и на его место заступил Сергей Митрохин, и вот прошло уже 4 года, и сегодня он выступает с отчетным докладом, что сделано и что предстоит сделать. Надо сказать, что это отчетно-перевыборное собрание, оно произойдет чуть позже, а пока, судя по тем разговорам, судя по тем беседам, которые я провел в кулуарах, то лидер партии, скорее всего, останется прежним, то есть Сергей Митрохин, а вот федеральный политсовет, он, естественно, будет меняться, туда придут новые люди. Что касается атмосферы съезда, тут ничего сенсационного нет, все проходит очень спокойно. Вот доклад Сергея Митрохина и отчетный перевыборный доклад состоит из двух частей. Это более 100-страничный текст, где говорится о том, что сделано, что пока не удалось сделать. И с трибуны он сейчас, Сергей Митрохин, заявляет, что партия «Яблоко» сделала правильно, что участвовала во всех выборах, несмотря на то, что силы были неравные, и административный ресурс оказывал влияние на исход этих выборов. С другой стороны, партия «Яблоко» считает, что с властью в отдельных случаях надо сотрудничать. Дело в том, что на трибуне сидит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который присутствует в президиуме, что это есть результат работы «Яблоко», то, что ее представитель работает в исполнительной власти и делает все, что может, и они его работу оценили положительно. Чуть позже будет пресс-конференция Сергея Митрохина, и потом программное выступление будет от одного из лидеров партии «Яблоко» Григория Явлинского. Об этом мы расскажем нашим слушателям чуть позже. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода» со съезда партии «Яблоко». В Москве сегодня также состоится съезд Республиканской партии России, на котором, как ожидается, будет принято решение об объединении этой политической силы с движением «Парнас», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Создаваемое на базе Республиканской партии России объединение получит название РПР «Парнас». Во главе политической организации должны остаться нынешние сопредседатели «Парнаса», глава РПР Владимир Рыжков, лидер движения «Солидарность» Борис Немцов и председатель движения «Российский народно-демократический союз» Михаил Касьянов. Возможно, также появление новых лиц в руководстве партии. Как сообщил сегодня на брифинге Михаил Касьянов, в ходе съезда должна быть также принята декларация объединения. В одном из пунктов в проекте этого документа говорится о необходимости консолидации оппозиционных демократических сил и о возможности сотрудничества РПР «Парнас» с другими политическими организациями, в том числе в ходе муниципальных и региональных выборов. Осенью будущая партия планирует принять участие в выборах в Законодательное собрание Саратовской области, горсоветы Владивостока, Ярославля и Барнаула, а также в выборах губернатора Брянской области. Среди политических сил, с которыми РПР «Парнас» могло бы совместно координировать действия на выборах, Михаил Касьянов назвал прежде всего партию «Яблоко». Пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев в интервью «Радио Свобода» не исключил, что в ходе съезда возможно обсуждение вопроса об участии партии в создании коалиции демократических сил.
«Яблоко» неоднократно заявляло, что готово участвовать в коалициях и готово вместе идти на выборы с демократическими силами. Среди наших союзников это демократический выбор. Вот новая партия Владимира Белова. Вот мы заявляли о готовности сотрудничать и с Республиканской партией, и «Парнасом», которые, видимо, объединятся в одну партию. Возможно, с какими-то проектами Михаила Прохорова, если он на них решится. Естественно, законодательство позволяет идти на выборы только по спискам какой-то одной партии. Мы считаем, что это должна быть наша партия, как самая узнаваемая, старейшая демократическая партия. Вот на этих условиях возможно вести переговоры о выдвижении из списков кандидатов.
Говорил пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев. Условия, на которых партия «Яблоко» готова сотрудничать с другими политическими силами, я попросила прокомментировать сопредседателя Парнаса Михаила Касьянова.
Я не сторонник того, чтобы мы, например, так же замкнулись, как делало «Яблоко» прежде, что только наш бренд везде и так далее. Это вопрос индивидуально рассмотрим. Мы говорим о региональных выборах. В одной области будет очевидно, что там наши руководители сильнее и наша организация сильнее. Они и протесты проводили, и они уже знают, значит, их знают люди, чего они хотят добиться и так далее, и так далее. В других местах яблочники сильнее. Поэтому, если они придут к такому пониманию, что нужно координировать, то мы к этому готовы.
Говорил сопредседатель Парнаса Михаил Касьянов. О перспективах объединения российских демократических сил в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог Алексей Мухин.
На самом деле, если Республиканская партия России вполне может объединиться с Парнасом, потому что отец-основатель Республиканской партии является плоть от плоти и кость от кости Парнасом, то объединение с «Яблоком» представляется крайне проблематичным, потому что «Яблоко» всегда демонстрировало особость, самость и суверенность, а также пыталась сохранить незапятнанную чистоту демократических одежд. В этой связи «Яблоко», видимо, считает особенной ценностью свою политическую целостность. И нарушать ее даже во имя объединения с Парнасом едва ли решится, потому что это лишит ее очень серьезного, на взгляд яблочников, преимущества перед другими демократическими партиями, которые, по мнению лидеров «Яблока», часто ведут соглашательскую политику с Кремлем.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел среди освобожденных от должности Александр Смирный, курировавший реформу ведомства. Назначены новые начальники Главного управления уголовного розыска, Организационно-аналитического и Следственного департаментов. И, как только что стало известно, Владимир Путин произвел перестановки в руководстве МЧС России. Подробностей пока нет. В Москве гражданские активисты намерены сегодня пикетировать Следственный комитет в поддержку арестованных по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади. Сегодня проходят съезды двух оппозиционных российских партий «Яблоко» и недавно восстановленной Республиканской партии. В Индии по меньшей мере 32 человека погибли и 20 пострадали в катастрофе автобуса с паломниками. 11 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Бомба была заложена на рынке в городке Ланди-Катал, недалеко от границы с Афганистаном. В Египте сегодня начинается голосование во втором туре президентских выборов. Администрация президента США Барака Обамы подтвердила предположение о проводимых американскими военными операциях против исламских боевиков в Йемене и Сомали. Премьер-министр Японии Йосихико Нода распорядился о запуске 2 из 50 ядерных реакторов страны, остановленных в связи с аварией на АЭС Фукусима Даичи в прошлом году. В Китае приговорена к смертной казни женщина, торговавшая детьми. Сегодня в 6 вечера в эфире передача «Третий сектор». Советская эпоха глазами поколения нулевых, то есть поколения, выросшего при Владимире Путине, лицо которого не сходило с экрана федеральных каналов на протяжении 10 школьных лет. Каким эти школьники видят СССР, что знают о репрессиях, ссылках в Великой Отечественной войне? Есть ли у них ответ на вопрос, зачем были нужны такие человеческие жертвы в 20 веке? Слушайте в программе истории финалистов конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Программа «Третий сектор» в эфире 18 часов 7 минут. Автор-ведущая Кристина Горелик. Оппозиция в Петербурге окончательно определилась со своей первоочередной задачей на ближайшее будущее. Гражданские активисты требуют перевыборов губернатора. Манифест «Свободной России», принятый на митинге 12 июня в Москве, системная и несистемная оппозиция Петербурга приняла достаточно прохладно. С подробностями мой коллега Виктор Резунков.
Предложение московских гражданских активистов, огласивших на марше миллионов манифест «Свободной России» о создании Координационного совета для проведения круглого стола с представителями власти, системная и несистемная оппозиция в Петербурге восприняла достаточно прохладно, хотя и заявила о готовности к диалогу с москвичами. Для петербургского отделения партии «Яблоко» главным на прошедшем 12 июня митинге было объявление о начале кампании по перевыборам губернатора Петербурга. О необходимости начала такой кампании депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник объявил с трибуны на Конюшенной площади. Радио «Свобода» он пояснил.
После того, как Георгий Полташников практически солидаризировался с тем законопроектом, который вот сейчас находится на рассмотрении в ЗАГСе, наиболее консервативным и реакционным, с моей точки зрения, по выборам губернатора, который, в общем-то, по сути, отнимает людей надежду на альтернативные выборы, конечно, становится актуальным вопрос о том, чтобы выборы губернатора в любом случае прошли как можно скорее. В принципе, даже независимо от законопроекта, правильно, чтобы губернатор Петербурга был легитимен. С моей точки зрения, его легитимность заключается не в том, что он назначен всем известным гражданином, а в том, чтобы он был бы избран. И здесь нет никакого личного отношения к Георгию Полташенко, а здесь просто есть наше неприятие, в принципе, законопроекта, который сегодня нам предлагается, где, кстати, для самого Георгия Полташенко установлены, значит, отдельные от всех остальных граждан России правила, где он может три срока подряд быть губернатором, с нашей точки зрения, это противоречит духу Конституции. И мы считаем правильным проведение как можно скорее выборов губернатора с тем, чтобы исполнительная власть города стала легитимной с точки зрения граждан города, которые могли бы повлиять на этот выбор. Но если даже этого не произойдет в ближайшее время, хотя такую кампанию общественную мы будем вести настойчиво и приглашаем к этому и другие политические силы, в любом случае предстоящие в обозримом будущем муниципальные выборы становятся, по сути дела, праймерис губернаторских и приобретают новый политический смысл. Думаю, здесь задача и «Яблока», и коммунистов, и «Справедливой России» не выяснять сегодня, кто будет там единым или не единым кандидатом от оппозиции на выборах, а добиться максимально возможного высокого результата избрания депутатов муниципальных советов, которые поставят свои подписи за альтернативных или альтернативного кандидата на губернаторских выборах.
Что же касается создания Координационного совета, предложенного в манифесте «Свободной России», то, по мнению Максима Резника, петербургские яблочники к такому диалогу с московскими гражданскими активистами готовы.
Я абсолютно согласен, это сформулировал в своих тезисах Илья Яшин, например, с тем, что необходимо сегодня для оппозиции принуждать власть к диалогу с обществом, к диалогу с оппозицией. Власть сегодня, к сожалению, не демонстрирует желание идти на диалог. Значит, надо ее составлять, потому что это в интересах страны. Поэтому я приветствую любые инициативы, направленные на ведение такого диалога, жестких, содержательных позиций. И то, что происходит в Москве, я уверен, найдет свой отклик в Петербурге. Диалог совершенно необходим, это лучше, чем конфликт. Но, еще раз повторю, сегодня власть не демонстрирует желания, значит, надо ее к этому принуждать.
Готовы к диалогу с московскими гражданскими активистами представители так называемой несистемной оппозиции в Петербурге, часть которой представляет лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Круносова.
Мы сейчас обсуждаем проведение следующей акции, ориентировочно она пройдет 7 июля. И, соответственно, конечно, мы будем как с москвичами обсуждать, а что мы планируем их пригласить. По крайней мере, Дмитрий Гудков уже подтвердил свою готовность приехать. Мы хотим пригласить еще Удальцова, Навального. Думаю, еще кто-нибудь из москвичей обязательно приедет. Ну и, безусловно, вот координация, она должна все более и более увеличиваться. Потому что если мы хотим действительно какие-то серьезные перемены, то мы должны координироваться как и с Москвой, так и внутри себя в Петербурге, так и с регионами. Поэтому, я думаю, координация будет возрастать.
Другая часть петербургской несистемной оппозиции, позицию которой озвучил лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев, с текстом манифеста «Свободной России» еще не ознакомилась. Идею создания Координационного совета, или, как его назвал Андрей Дмитриев, Координационного совещания, еще не обсуждала, но относится к ней достаточно скептически.
В данный момент вопрос создания координационного совещания в Петербурге пока не обсуждается, потому что мы не очень хорошо понимаем, что это такое и как это функционирует. Между собой петербургская оппозиция, в принципе, нормально достаточно взаимодействует, и последняя акция 12 числа была организована коалицией разных политических сил, включая системную, несистемную оппозицию, либералов, левых, националистов. То есть в этом плане у нас взаимопонимание имеется. Но дальше уже возникает вопрос, что если какую-то структуру создавать, можно создавать много таких структур, их было уже много, и в оппозиции на федеральном уровне, и на петербургском. И, в общем-то, как бы хотелось создавать результативные какие-то истории, которые бы давали результат. Пока что я не очень понимаю, к чему это координационное совещание ведет, зачем оно нужно, как оно через интернет будет выбирать тех, кто будет говорить с Путиным, или о чем с ним говорить, что там, выберут Ксюшу Собчак с ним разговаривать. Вот, поэтому посмотрим. Хотелось бы что-то более конкретное от москвичей услышать, и мы тогда будем определяться.
Умеренная позиция петербургских гражданских активистов в отношении к созданию координационного совета для проведения переговоров с властью еще не означает, конечно, что участвовать в его создании петербуржцы не будут. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российская школа и IT-технологии. Почему учителя не любят электронные дневники? Зачем четверокласснику печатать вслепую? Где хранить персональные данные учеников? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 17 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Американо-российское противостояние вокруг Сирии обрело на этой неделе новое измерение после первого громкого публичного обмена взаимными упреками в разжигании сирийского конфликта госсекретаря США и министра иностранных дел России. Этот эпизод развеял последние надежды на осуществимость сирийского мирного плана. Многие американские политики и наблюдатели заговорили о необходимости решительной поддержки противников режима Асада, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Эпизод, который, по словам американских аналитиков, может послужить прологом заключительной стадии сирийского конфликта, начался во вторник, отчасти сенсационным заявлением госсекретаря Клинтон о том, что, по американским сведениям, российские боевые вертолеты поставляются в Сирию. На следующий день министр иностранных дел Лавров парировал упрек Клинтон тем, что в действительности Россия ведет вполне законную военную торговлю с Сирией, экспортируя в страну антипротивовоздушные системы, но обвинил США в том, что те снабжают оружием сирийскую оппозицию. Следом Клинтон решительно отвергла обвинения в оказании военной помощи противникам режима Асада и прямо упрекнула Москву в отказе занять конструктивную позицию по сирийской проблеме. Позже выяснилось, что данные госсекретаря почти соответствовали истине. Россия, скорее всего, передает Сирии отремонтированные вертолеты, находившиеся прежде в сирийском арсенале. С американской точки зрения эта деталь сути не меняет. Дамаск получает боевые вертолеты, использующиеся для атак на противников сирийских властей. Этот случай однозначно иллюстрирует и то, что Москва не намерена следовать, если не букве, то духу мирного плана. Она ведет свою собственную игру, исходя из своих понятий о том, что в ее интересах. «Я думаю, что Россия ведет в данной ситуации борьбу за право сыграть роль мировой силы», — говорит Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Ее поведение показывает, что российская власть решительно настроена на выполнение этой задачи. К сожалению, единственная ипостась, в которой она может проявить себя в этой роли, негативная. Практически все страны, пытающиеся помочь разрешению сирийского конфликта, столкнулись с полным отсутствием сотрудничества со стороны Москвы. Она в очередной раз преподает урок относительно истинных мотивировок действий российских лидеров. Этот урок становится все более очевиден американским политикам и комментаторам. Видный демократ Билл Ричардсон, бывший губернатор Нью-Мексико и бывший посол США в ООН, считает, что такое поведение не оставляет Соединенным Штатам выбора. Если русские вооружают Сирию, с моей точки зрения, администрация Обамы должна рассмотреть вопрос вооружения сирийских повстанцев, говорит Билл Ричардсон. Я выступаю против вооруженного вмешательства в сирийский конфликт, потому что сами сирийцы не хотят этого. Но если Россия прибегает к таким шагам, то страны НАТО должны серьезно оценить возможность военной подготовки повстанцев и снабжения их оружием. Я считаю верной политику администрации Обамы, выражающейся в моральной поддержке оппозиции. Но если русские оказались вовлечены в конфликт, и у нас есть свидетельство этого, то это решающий фактор для нас. Мы должны вооружить повстанцев. Билл Ричардсон лишь последний из группы американских политиков, призывающих администрацию к более откровенной помощи противникам режима Асада. Республиканец Джон Маккейн настойчиво требует от Белого дома вооружения сирийских повстанцев. Независимый сенатор Джо Либерман сказал, что ему стыдно за сирийскую политику администрации Обамы. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни привел сирийскую позицию России в качестве свидетельства того, что он называет достойным сожаления провалом внешней политики президента Обамы. К числу сторонников поставки оружия сирийской оппозиции присоединила свой голос и либеральная влиятельная газета Christian Science Monitor, задавшая вопрос, если Россия посылает боевые вертолеты в Сирию, должны ли США вооружать повстанцев. Вопрос до сих пор оставался открытым, и по причине не умиравших надежд на возможность политического разрешения конфликта в рамках мирного плана Аннана и арабских стран, и по причине опасений относительно того, что за вооружением оппозиции последует полномасштабная гражданская война в Сирии. Но происходящее в Сирии все чаще определяется словосочетаниями «гражданская война» и «гуманитарная катастрофа» высшими представителями ООН. В то время как российская позиция, это становится все очевиднее, помогает поддерживать перевес в этой войне правительственным силам. Американские аналитики говорят о том, что наступает переломный момент. США и их союзники могут решиться на прямую военную помощь оппозиции. «Можно сказать, что мы уже вели подобную игру в Афганистане», говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре. «Хотя победителя в ней точно определить невозможно, но можно предположить с определенной уверенностью, что если на стороне противников Асада будут Соединенные Штаты и их союзники, а на стороне Асада Россия, то несравнимый потенциал двух сторон обеспечит перевес тем, на чьей стороне будут Соединенные Штаты». По мнению американских экспертов, остается еще слабая надежда на то, что на саммите «двадцатки» в Мексике Бараку Обаме удастся убедить Владимира Путина отказаться от безоговорочной поддержки режима Асада и помочь разрешить конфликт политическими методами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень» и далее. В нашей программе гражданские активисты оккупируют Следственный комитет. Националисты выходят на марш в Петербурге. Акция протеста молодых мам в Ижевске. Последние новости из чемпионата Европы по футболу и обзор блоков. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера в эфире «Радио Свобода» итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – Следственный комитет против оппозиции, аресты, обыски и допросы. Александр Бастрыкин сорвался, но взял себя в руки. Василий Якименко решил продавать пироги. Как расследуют дело о беспорядках 6 мая? Гость программы – Мария Баронова. Итоги недели с Дмитрием Волчиком в 19 часов 7 минут по московскому времени. В Москве 12.30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве гражданские активисты пикетируют здание Следственного комитета России, требуя прекратить преследование оппозиционеров. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов пишет в Твиттере, что собрались около 100 человек, некоторых уже задержала полиция. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. Среди освобожденных от должности Александр Смирный, курировавший реформу ведомства. Назначены новые начальники Главного управления уголовного розыска, Организационно-аналитического и Следственного департаментов. Сегодня пройдут съезды двух оппозиционных российских партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое партийное руководство. В Москве соберется съезд республиканской партии, регистрация которой была недавно восстановлена. В Кабардино-Балкарии скончался в больнице 36-летний капитан полиции Аслан Сохов, получивший ранение в перестрелке с боевиками 10 июня в городе Баксан. В Сирии правительственные войска в ночь на субботу обстреляли северный пригород Дамаска, где действуют отряды вооруженной оппозиции. По данным сирийских правозащитников, погибли по меньшей мере 7 человек. Еще 11 человек стали сегодня жертвами столкновений в других районах Сирии. 13 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Бомба была заложена на рынке в городе Ланди-Катал, недалеко от границы с Афганистаном. В Египте сегодня начинается голосование во втором туре президентских выборов. В Индии по меньшей мере 32 человека погибли и 20 пострадали в катастрофе автобуса с паломниками. Трагедия произошла в западном штате Махараштра. Администрация президента США Барака Обамы подтвердила предположение о проводимых американскими военными операциях против исламских боевиков в Йемене и Сомали. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень» у микрофона Арслан Саидов. Гражданские активисты объявили о начале кампании «Окупай Следственный комитет за вашу и нашу свободу». Главное требование – освобождение арестованных по делу о событиях 6 мая, освобождение политзаключенных из списка, принятого на митинге за честные выборы, прекращение массовых репрессивных действий в отношении представителя гражданского движения, отставка Александра Бастрыкина. В прямом эфире от здания Следственного комитета корреспондент радио «Свобода» Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Значит, начать я хотел бы с того, что вообще сегодня здание Следственного комитета здесь на Техническом переулке, оно больше похоже на какую-то крепость в обороне. Дело в том, что по периметру всего здания, ну вот мы насчитали где-то около полутора десятков полицейских машин, это автозаки, Уралы с бойцами ОМОНа, просто машины различных служб. Вот. И основная часть людей собралась вот со стороны Новокирочного переулка, где трамвайная остановка. Дело в том, что в районе здания Следственного комитета на тротуаре многочисленные сотрудники полиции, они даже не решают стоять. Они сразу начинают куда-то провожать граждан, чтобы все проходили, они выстраиваются цепями и просто всех гоняют, и по громкоговорителям говорят, что вы мешаете проходу граждан. Но в настоящий момент вот возле остановки трамвайно собралась большая, как бы такая, ну, группа людей, где-то около 100 человек, они оцеплены несколькими рядами полицейских. На остановке там сейчас находится журналист Ольга Романова и депутат Илья Яшин, Илья Пономарев, вот, и пытаются объяснить сотрудникам полиции, что, как бы, ну, во-первых, все ждут трамвая, а во-вторых, это как бы еще и во время ожидания трамвая встреча с депутатом, ну, вы не имеете права разгонять людей. Ну, и сейчас, как бы, продолжается такая холодная война, то есть вот при мне задержали где-то 3 человека, а вот последнего мужчину задержали за то, что он пытался просто объяснить полицейским, что ему надо пройти на ту сторону улицы, куда никого не пускали, стояло оцепление. Его за это задержали. Вот. И сейчас полиция просто оцепила вот этот вот квадрат с людьми, продолжается вот эта вот встреча с депутатом. Но полицейские пока никаких действий не предпринимают, хотя вот как слышно по тому, по переговорам их руководства, людей там в полковничьих погонах, они сейчас ждут команду на то, чтобы сгонять этих людей вообще со стороны этой улицы и куда-нибудь, я не знаю, всех защищать. Они уже так и называют это слово «зачистка». Вот. Но мы пока продолжаем стоять, и люди подходят, они уже занимают две стороны улицы, вот, и пока никого не трогают, стоим, ждем, что будет дальше. Арслан?
Дмитрий, вот эти трое задержанных, понятно ли, кто они? Это участники этой акции «Окупай Следственный комитет» или случайные прохожие?
В отношении двух из них я точно уверен, потому что людей этих я видел на других акциях. Оппозиция на одном молодом человеке, там была белая лента, был значок, вот это тот самый последний, вот который пытался доказать, отстоять свое право на то, чтобы пройти все-таки по улице Москвы, потому что нет никаких запрещающих знаков, и был задержан. А эти люди, вот двоих из них я видел на различных акциях.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода» от здания Следственного комитета России в Москве. На сегодня в Петербурге намечен националистический марш против этнобандитизма. Лозунг «Не забудем, не простим». Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Свою лепту в многочисленные уличные акции, проходящие в последнее время в Петербурге, собираются внести и националисты. Недовольные ростом количества мигрантов из Средней Азии и национальной политикой российских властей, они намерены заявить своим маршем, что иммиграционная политика властей создает почву для коррупции и этнопреступности и потребовать суровых наказаний для этнических преступников. Для того, чтобы говорить об этнопреступности, надо смотреть статистику, а этим на самом деле не никто не занимается. И совершенно непонятно, откуда берутся эти цифры, говорит политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Раньше смотрели, какие люди пришли из другой деревни, они были чужаками. Потом землячество, и теперь мы уже воспринимаем представителей других стран как чужаков. Это понятно, так это биологический момент, но надо в себе это контролировать. У нас в голове одновременно уживаются две совершенно противоречивые идеи. С одной стороны, мы все время очень жалуемся, что у нас Советский Союз распался. С другой стороны, требуем, чтобы и люди, которые сегодня населяют республики Советского Союза, здесь бы не появлялись. Вот это надо понимать либо-либо. Вот это и есть Советский Союз в действии. Если бы они были гражданами Советского Союза, они бы вообще сюда приезжали бы без всяких квот. В общем, мы видим целый ряд стран, которые проходят практически ту же самую дорогу. Заканчивается индустриализация, деревня вычерпывается, и граждане получают образование. А мы прошли уже этот этап, и деревня у нас пустая. Вдруг выясняется, что очень мало людей, которые желали бы работать на низкооплачиваемых и малоквалифицированных работах. Либо вы развиваете постиндустриальную экономику и занимаете людей в высокотехнологичной сфере. А если вы это не сделали, как Советский Союз и Россия, то тогда вы стоите перед серьезнейшей дилеммой, что выполнять тяжелый, малоквалифицированный и прочий труд просто некому.
В советское время по этой же самой причине в Москву и Ленинград завозили так называемых лимитчиков, и настроения по отношению к ним были такие же, хотя культурные различия между ними и коренным населением больших городов были не такие огромные, как сегодня с выходцами из Средней Азии. Завоз рабочей силы из союзных республик тоже начался в советское время, просто сейчас он достиг максимума, напоминает Сергей Цыпляев.
Все эти течения существуют не только у нас, но и во всем мире, и в политике это довольно хорошо играет в тот момент, когда у вас возникает кризис. Так было в Советском Союзе, когда каждая республика объясняла, что нашу пайку съели соседи. И также и здесь, что помогает правительству, когда возникает такое простое объяснение, опять, что нашу пайку съели инородцы, да, они взяли наши рабочие места и увели наших женщин. Людям это простое объяснение очень часто, как горчичник, снимает естественные претензии к органам государственного управления, которые плохо управляются. Можно списать это все вот на гигантские объемы инородцев. Но проблема здесь реальная есть, потому что когда смешиваются очень разные культуры, требуется очень высокий уровень образования со всех сторон, да, и воспитания, чтобы взаимодействие и совместное проживание бы получалось, а не приводило к конфликтам. Надо признать, что, конечно, это очень и очень непросто.
По мнению Сергея Цыпляева, националистам неоднократно предлагали: организуйте рабочие места, которые заняли бы русские, на стройках или на уборке улиц, но этого они не могут. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В Ижевске на этой неделе митинговали молодые родители, возмущенные тем, что власти уже на протяжении многих лет ничего не делают, чтобы решить проблему нехватки мест в детских садах. В акции приняли участие около 200 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
300 молодых мам вместе с маленькими детьми, а кто и с двумя, вышли на центральную площадь Ижевска, припарковав коляски с малышами прямо к крыльцу дома правительства Удмуртии. Так начался согласованный с властями митинг молодых родителей, протестующих против острейшего дефицита с местами в дошкольные учреждения. Очередь в республике в детские сады достигла почти 18 тысяч человек. На этом фоне отсутствие строгого учета и факты коррупции воспринимаются особенно болезненно, а остроту проблеме добавляет то, что многие молодые семьи должны выплачивать банкам ипотеку. Участницы митинга радовали глаз не только удивительной миловидностью, но и слух креативными лозунгами-кричалками.
Если в садик не пойдем, то на армию зайдем!
Дядя, иди сюда! Вот построен детский сад! Уже в Зеленых, где двора, должна отстаивать права!
Недовольные молодые мамы недавно создали общественный союз родителей Ижевска. Это его первая публичная акция. Взрыв возмущения вызвал парадный доклад президента Удмуртии Александра Волкова, который сообщил тогда еще Дмитрию Медведеву в ходе рабочей встречи, что в республике ликвидирована очередь в детские сады. А вот что на самом деле.
Нам не дают путевку в детский сад. Нам в августе 2 года будет, и осенью нужно выйти на работу.
Что вам отвечают?
Нету мест.
Вы тоже в такой ситуации?
Да, нам 2,2 нам не дали. Нет мест.
Я одинокая мама. Моему ребенку 2 месяца. Я тоже в Ленинском районе. Мне тоже прислали отказ. Хотя я подала в числе первых в первый день подачи. Я вышла на работу в ноябре месяце уже. У меня сейчас сидит, кто попала с ребенком.
Много неурядиц вызвало введение электронной очереди. Об этом говорит заявительница митинга Юлия Лаврентьева.
С введением этой электронной очереди с прошлого года, допустим, люди, которые подавали заявление раньше в отдел дошкольного образования, кто-то вообще не оказался в этой очереди. Кто-то, допустим, они подали заявление, сказали, что они вот под таким-то номером в списке, а потом, когда пришли вроде за путевкой, оказалось, что вообще номер совершенно другой, и они путевку не получают.
Сама Юля от государства ничего хорошего не ждет.
У нас, допустим, исполнилось 1,5 года, мы пошли в садик в 2,4, хотя я мать-одиночка. Да, я не надеюсь на наше государство, в общем-то, искала источники дохода, да, умудрялась работать, но вот, по сути, 10 месяцев мне было некуда девать ребенка, и, собственно говоря, не на что жить.
Увидев мой микрофон, ко мне специально подошла одна из участниц акции.
Можно достать путевку, но только за взятку заведующей. И такая практика порочена у нас уже очень много лет. У нас нет таких денег, мы платим ипотеку.
А сколько вы думаете?
Как говорят мамочки, от 40 тысяч.
Есть и другие варианты. О них говорит активистка Союза родителей Женя Торопова.
Мы-то и требуем, что если не дали путевку, то пусть выплачивают компенсацию, как в Пермском крае, чтобы можно было на эти деньги. Либо кто-то будет дома сидеть сам с ребенком. Частный садик, либо няню. Вот три варианта.
Стоимость отдать частный?
От 8-9 и выше.
Почти 18 тысяч детей нашей республики стоят в очереди на путевку в детский сад. А миллиарды рублей тратятся на помпезные, дорогостоящие стройки и реконструкции. Набережная Ижевского пруда, дом дружбы народов и другое.
Требования к властям. Перераспределить капитальные вложения, чтобы срочно начать строить сады, ликвидировать очередь не к 2016 году, как обещают, а в течение 3 лет. А вот и про компенсации выступает один из организаторов митинга Андрей Коновал.
Третье. Внести ежемесячную компенсацию в размере прожиточного минимума. На данный момент это 5277 рублей. Как это сделано в Перми? На ребенка в возрасте с 1,5 лет. Согласны?
Есть предложение и в адрес федеральной власти ввести пособие на ребенка от 1,5 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума. У сотрудников полиции, в том числе высокопоставленных, наблюдавших за ходом акции, никаких замечаний и претензий к организаторам митинга не возникло. Зато они с удовольствием подчеркнули, что в этот раз им работать было особенно приятно из-за множества симпатичных женских лиц. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве гражданские активисты пикетируют здание Следственного комитета России, требуя прекратить преследование оппозиционеров. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов пишет в Твиттере, что собрались около 100 человек, некоторых уже задержала полиция. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. Среди освобожденных от должностей Александр Смирный, курировавший работу ведомства, назначены новые начальники Главного управления уголовного розыска, Организационно-аналитического и следственного департаментов. Сегодня проходят съезды 2 оппозиционных российских партий «Яблоко» и недавно восстановленной «Республиканской партии». В Сирии правительственные войска обстреляли северный пригород Дамаска, где действуют отряды вооруженной оппозиции. Погибли по меньшей мере 7 человек. Еще 11 человек стали сегодня жертвами столкновений в других районах Сирии. 13 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Бомба была заложена на рынке в городе Ланди-Катал, недалеко от границы с Афганистаном. В Египте сегодня начинается голосование во втором туре президентских выборов. В Индии по меньшей мере 32 человека погибли и 20 пострадали в катастрофе автобуса с паломниками. Администрация президента США Барака Обамы подтвердила предположение о проводимых американскими военными операциях против исламских боевиков в Йемене и Сомали. Премьер-министр Японии Йосихико Нода распорядился о запуске 2 из 50 ядерных реакторов страны, остановленных в связи с аварией на АЭС Фукусима Даичи в прошлом году. В Китае приговорена к смертной казни женщина, торговавшая детьми.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Обыски у гражданских активистов, свидетелей по делу о майском марше миллионов и скандал вокруг «Новой газеты» и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Вот основные темы для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Власти прилагают все усилия, чтобы помешать оппозиции слить протест. Эта расхожая народная мудрость, датируемая где-то весной нынешнего года, стала еще более актуальной летом, когда накануне очередного марша миллионов с обысками нагрянули к оппозиционным политикам и гражданским активистам. Обыски проводились по делу о столкновениях с полицейскими на предыдущем марше 6 мая. И примечательно, что все, к кому пришли, Ксения Собчак, Илья Яшин, Сергей Удальцов, Борис Немцов, находились и продолжают находиться по этому делу в процессуальном статусе свидетеля. А обыски у свидетелей, подчеркивают блогеры, это что-то новое в правовом лексиконе российских силовиков. В квартире Собчак нашли крупную сумму наличных, более полутора миллионов долларов в пересчете. Разумеется, это вызвало бурю эмоций, но не совсем ту, на которую рассчитывали силовики, сознательно пошедшие на нарушение тайны следствия, ибо фото наличности тут же появились в сетевых таблоидах. Политические перспективы Ксении Собчак, блистательные политические перспективы, на уходящей неделе, пожалуй, лучше всего сформулировал пользователь Николаевич. Цитирую. «Смотрите, как красиво идет. Не знаю, с чьей-то помощью или сама. Всего за полгода путь от какого это вообще тут делает до одного из признанных лидеров оппозиции. За полгода уже и в авторитете реально жертва режима. Человек на реальные бабки попал ради общего дела. Причем на фоне остальных пока еще лидеров оппозиции смотрится вообще очень выигрышно и внешне интеллектуально. Но и когда время придет, идеально в качестве консенсуса. Остальные мужики, каждый будет думать, почему не я, а он. Амбиции у них, комплексы. А тут вроде как никому не обидно, уверяет пользователь Николаевич. И далее он делится соображениями, которые многим показались ценными вне зависимости от личности Ксении Собчак, но в прямой зависимости от совсем другой личности. Цитата: «Путин может отдать власть только под определенные гарантии, но при этом власть он может отдать только человеку со стороны, не принадлежащему к одной из группировок. Если кому-то из своих, того тут же загрызут товарищи. Собственно, потому Медведева и назначили временным президентом. Он там толком никому не свой. Ни либерал-людоед, ни силовик-душегуб», пишет Николаевич. «Так, не пришей рукав. Ну и не прокатит второй раз со своим. А Ксюша ему человек, мягко говоря, не чужой. Все эти спектакли, что мы сейчас наблюдаем, это в пользу бедных». И далее снова о перспективах Собчак. «Она сама четко знает, чего хочет, и идет к этому. Не жует сопли, не мотается от одного края проруби к другому, что опять же выгодно отличает ее не только от всех других оппозиционеров, но и от подавляющего большинства остальных наших политиков». Конец цитаты. Есть повод задуматься не только и не столько Ксении, сколько тем самым политикам из подавляющего большинства. Насильник извинился, честь невесты восстановлена. Один из самых распространенных комментов по поводу скандала вокруг журналистов «Новой газеты» и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Краткое содержание. 4 июня Бастрыкин привез шеф-редактора «Новой» Сергея Соколова на аппаратное совещание в Нальчик, где при всех коллегах публично обругал его и курс «Новой газеты». А на обратном пути Бастрыкин и вовсе, по словам главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова, завез Соколова Соколова, цитата, без объяснения причин в подмосковный лесок и наговорил ему всякого, в том числе и по поводу перспектив Соколова оставаться в живых, крайне, судя по письму Муратова, призрачных. Более чем за сутки до публикации письма Муратова, кстати, появилось оно 13 июня, почти через 10 дней после события, в Твиттере выступил депутат Александр Хинштейн, цитата, день-два и с Бастрыкиным начнется беспрецедентный скандал, он ждет, не буду раскрывать тайну, но то, что ждет Бастрыкина, не имеет аналогов, я знал, что он не в адеквате, но что настолько не знал, конец цитаты. Скандал действительно разгорелся в несколько частей. Сначала представители других редакций ринулись к Следственному комитету, чтобы провести одиночные пикеты в поддержку коллег, а затем Муратов и Бастрыкин в присутствии других главных редакторов пожали друг другу руки и взаимно извинились. Вопросы леска и ответственности, либо за угрозу жизни журналиста со стороны должностного лица, либо за клевету на это самое лицо, на встрече не рассматривались. Журналист Валерий Ширяев на своей странице в Фейсбуке вступился за честь своего издания и нашел много тех, кому его аргументация показалась достаточной. Цитата. «Муратов четко поставил задачи в условиях полного отсутствия доказательств у Новой просто на авторитете заставить Бастрыкина гарантировать безопасность всех работающих журналистов. И он этого добился. Без козырей. Практически с пустыми руками. При том, что все следственные действия, пожелая он возбудить официальное расследование, контролировал бы ненавидящий нас силовик. А потом, за полчаса, мы бы проиграли дело в Басманном суде, куда мы приписаны, если кто не знает, со всеми последствиями. Никто в «Новой газете», пишет Валерий Ширяев, не просил вас о помощи. Вы сами пошли в пикеты, как и мы пойдем за вас в следующий раз. Вы пошли за «Новую» по убеждениям, или это торг такой? Я тут пикетчик, но уж и ты требуй невозможного вплоть до ликвидации газеты. Поэтому не просите воздаяния, говорит Валерий Ширяев. Всем ли работающим журналистам гарантирована безопасность или только Сергею Соколову с его коллегами из «Новой»? Об этом продолжают спорить в социальных сетях. Наиболее полный свод претензий в поведении сторон в конфликте у политолога Георгия Сатарова на его странице в Фейсбуке. Цитата. «Публикация про Бастрыкина в лесу в контексте последующего примирения нанесла ущерб не только «Новой газете», но и всей независимой журналистике в стране. Недоведенная до своего логичного завершения уголовного преследования, она станет в устах представителей власти расхожим выражением, когда им понадобится принижать какие-либо разоблачения независимых СМИ. Ну вот опять Бастрыкинский лес пошел». Среди других аргументов Сатарова такие. Проблема, которая должна решаться стандартным правовым способом, решена по понятиям. И мы сделали еще один шаг назад от верховенства права в стране. Или такие. Идя на подобную публикацию, надо было понимать, что это только первый ход. Если же речь шла о спасении журналиста и или газеты, что, безусловно, важно, то избранный путь среди других возможных не самый удачный. И самое главное, касающееся не только «Новой», но и коллег. Вот наши редакторы встретились с Бастрыкиным, пишет Георгий Сатаров. И почему это совершенно пропала тема того беззакония с обысками, которое творило ведомство этого большого педагога и подвижника чести, спрашивает Георгий Сатаров. Тот случай, когда крыть нечем. Не прозвучала тема. Видимо, оказалась не той.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. И в завершении нашей программы спортивная панорама. Новости Евро-2012. В прямом эфире спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Вам слово.
Доброе утро. Вчера завершились матчи второго круга чемпионата Европы по футболу. Играли команды, в которых играла группа, в которых принимают участие сборные Украины. Перед началом матча со сборной Украины и Франции, в момент, когда на стадионе Донбасс-Арена в Донецке заиграли фанфары, официальная музыка чемпионата Европы, раздался ужасающий гром, молния озарила стадион, и через 5 минут после начала матча из-за страшного проливного дождя судья игру прервал, и футболисты отправились на сухое место куда-то в раздевалку. Примерно час не начинался этот матч. Поклонники украинской сборной загрустили, потому что многие восприняли этот гром и молнию как удар судьбы. Ну, в общем, так и вышло. Сборная Франции по классу гораздо выше сборной Украины. Хотя украинцы первый тайм продержались, можно сказать, героически, и даже имели шансы открыть счет. Но затем все стало на свои места. Французы забили 2 мяча и, не очень-то упираясь, выиграли этот матч. Ну и, в общем, игроки после матча в интервью посмеивались и говорили, что, ну, подумаешь, дождь, ничего страшного, играли мы и не в таких условиях. Замечу, что на таких крупных турнирах матч прерывался или откладывался, пожалуй, последний раз в 1974 году во время чемпионата мира в Германии. Тогда один из полуфиналов был отложен, вернее, перенесено его начало задолго до, примерно час, а то и больше, и полтора, или два убирали воду с поля. Но тогда не было современной системы дренажа. Сейчас такая система в Донбассе есть, и поэтому, видимо, так и быстро смогли справиться со стихией. Второй матч этой группы, Англия и Швеция, получился очень ярким. Переходило преимущество от одних к другим. Сначала англичане забили, потом шведы забили два мяча, потом англичане отыгрались, и, наконец, последний гол Уэлбек, нападающий англичан, забил в очень изящном стиле пяткой. 3-2 победа англичан означает, во-первых, что Швеция после двух поражений утратила все шансы на выход в четвертьфинал и присоединилась к такому же неудачнику турнира сборной Ирландии. А во-вторых, это означает, что теперь сборная Украины, чтобы выйти в четвертьфинал в последнем матче третьего тура, предстоит играть со сборной Англии только на победу. Сейчас у Франции и Англии по 4 очка, а у Украины 3. И играть в Украине на победу с Англией означает, что практически судьба Украины решена. Вряд ли она выйдет в четвертьфинал, поскольку помимо общей силы, несмотря на то, что команда сейчас не в самой лучшей форме, но тем не менее это Англия, помимо общих, так сказать, параметров футбольных, Англия, безусловно, сильнее Украины, но еще в сборной Англии выйдет на поле один из лучших английских футболистов Уэйн Руни. Он был дисквалифицирован на первые два матча чемпионата Европы за удаление в отборочном турнире. И вот теперь он рвется в бой. Вчера его показывали несколько раз, он сидел на трибуне и буквально стремился выйти на поле и помочь своим игрокам. А вот теперь с Украиной в последний матч он выйдет и, я думаю, продемонстрирует свои игровые качества. Что делать в этом ситуации, в этой ситуации украинцам? Что делать? Выходить на поле и сражаться? Другого выхода нет. Я думаю, что команда на своем, так сказать, ну не строго на своем, а все-таки в Донецке этот матч проходит, это Украина, но национальный главный стадион находится в Киеве. Сборная Украины, конечно, постарается показать все, на что она способна, но, увы, ситуация такова, что способна она не на очень многое. Лидер команды Андрей Шевченко уже не молод, ему непросто, остальные игроки, ну, скажем так, не самого высокого европейского класса. Будем ждать. Украина все-таки хозяин чемпионата.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». О судебных победах и поражениях граждан в борьбе с представителями властей на Дальнем Востоке. «Человек имеет право», автор и ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия.
Начиная с того, что мне просто не дали одеться, и я, простите...
Алексей Навальный дозвонился до Ольги Михайловой.
Нам показывают, как может развиваться сценарий, и на самом деле...
Здесь специальный взгляд вот этими событиями для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».